Плата за трусость. Ленинград вымер голодной смертью в блокаду из-за того, что Сталин убил одного умного еврея. Вообще-то он убил их огромное множество, но этот конкретный еврей должен был стать спасителем сотен тысяч ленинградцев. Разумеется, Сталин лично их не расстреливал, это делали его подручные, те самые пилаты, о которых идет речь. Он создал пилатчину, на которой держалась его империя. Так вот, провидению было угодно, чтобы тайное и на этот раз стало явным. Избрав своим глашатаем меня, оно сохранило мою жизнь во Второй мировой войне. Из нашей коммуналки на фронт ушли 5 мальчиков, вернулся я один. Сохранило оно жизнь еще одному человеку в этой цепочке памяти, моему другу Иосифу Шамису. Иосиф был сослуживцем моей мамы еще в довоенные годы. Они работали в одной организации, носившей название «Комитет заготовок при Совете народных комиссаров СССР». Инженер-строитель, он возводил элеваторы и прочие закрома Родины. В 1938 году его арестовали, дали срок и этапировали в Норильск, откуда он вернулся в Москву только после смерти Сталина. Разыскивая старых друзей, он пришел и в наш дом, и потом стал часто у нас бывать. И вот через много лет, уже в середине 80-х, я стал расспрашивать его о подробностях, как арестовывали, как допрашивали, как перевозили. Мне нужны были детали в связи с одной книгой о Булгакове, в которой я заподозрил ловкие подтасовки, а вернее сказать, вранье. И однажды, как бы между делом, не относящимся к нашей беседе впрямую, Иосиф рассказал мне об одном совещании у председателя комитета заготовок, на котором, собрав специально инженеров-строителей, Клейнер, он был председателем комитета, сказал: «Думайте о Ленинграде. Если начнется война, то через несколько дней город останется без хлеба, потому что нужно срочно спроектировать и построить подземные зернохранилища». Ему возразили, что там сплошная вода, и это неосуществимо. «Почему же неосуществимо?» — сказал он. «Еще при царе на Фонтанке сделали подземные склады, и они не протекли до сих пор. Так что начинайте немедленно». Это был 1936 год. До войны оставалось 5 лет, и времени на выполнение этого задания хватило бы. Но в 1937 году Клейнер был расстрелян, все участники совещания были арестованы, проект Клейнера отброшен как вредительский, и больше о нем не вспоминали. А уже в самом начале войны при воздушном налете сгорели бадаевские склады, и город остался без продовольствия. Фамилия Клейнер была мне знакома, детская память цепка, а на каком-то торжественном собрании сотрудников комитета, на которое мама меня взяла с собой, я увидел этого человека. Он сидел на сцене в президиуме, одет был, как все большое начальство в ту пору, гимнастерка под ремень, галифе, сапоги, а на гимнастерке сверкал новенький орден Ленина, по тем временам большая редкость, вероятно, потому это так и врезалось в мою память. Вскоре после этой нашей беседы Иосиф Шамис уехал вслед за своими потомками в Америку, где через несколько лет ушел на вечный покой в Нью-Йорке. Там и похоронен. Я решил узнать какие-нибудь подробности о Клейнере и написал в администрацию президента Российской Федерации, в управлении по наградам, ибо единственной зацепкой тут был только орден Ленина. Кроме фамилии я же ничего не знал. И орден сработал. В ответе, который я получил, говорилось: «Сообщаем, что по учетным данным Управления президента Российской Федерации по государственным наградам Клейнер Израиль Михайлович, председатель комитета заготовок при Совнаркоме СССР, постановлением ЦИК СССР от 17 января 1936 года за перевыполнение плана 1935 года по заготовкам основных сельскохозяйственных продуктов и за успехи в деле организации хранения и переработки зерна награжден орденом Ленина». Другими сведениями о биографии Клейнера управление не располагает. Первый заместитель начальника управления Смирнов. То торжественное собрание было, очевидно, по поводу награждения сотрудников комитета, как говорили тогда, правительственными наградами. Теперь из справки я уже знал его имя, отчество и должность, что дало мне возможность обратиться в Центральный архив ФСБ, КГБ и получить тот страшный фрагмент его биографии об аресте и расстреле, который здесь и привожу как дополнение к повествованию о Пилате, дабы нагляднее была видна связь романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» с тем временем, в которое был написан, и актуальность его для эпохи Совдепии. Уважаемый Юрий Михайлович, на ваше письмо сообщаем, что Клейнер Израиль Михайлович, 1893 года рождения, уроженец города Кишинева, и служащих. С января 1920 года член ВКПБ, на момент ареста председатель комитета заготовок при Совнаркоме СССР, был арестован 7 августа 1937 года по обвинению в том, что являлся участником контрреволюционной террористической организации правых, стоял за применение террористических методов борьбы с руководством партии и проводил вредительскую деятельность в комитете заготовок. То есть в преступлениях, предусмотренных статьями 58.7, 58.8 и 58.11 УК РСФСР. По приговору военной коллегии Верховного суда СССР от 26 ноября 1937 года Клейнер Израиль Михайлович осужден к высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией имущества. Приговор о расстреле Клейнера приведен в исполнение в городе Москве в тот же день. Определением военной коллегии Верховного суда СССР от 5 января 1955 года, приговор военной коллегии Верховного суда СССР от 26 ноября 1937 года в отношении Клейнера отменен, и он реабилитирован. Начальник архива Михейкин. Надо бы молодым историкам поработать в архивах комитета заготовок или КГБ и поискать следы того клейнеровского проекта. Может быть, не все безвозвратно исчезло. Но гибель ленинградцев – это лишь один из эпизодов, вменяемых истории Сталину, погубившему, как утверждают наши историки, до 70 миллионов душ. И это всего лишь за четверть века. Для масштаба вспомним инквизицию, которая считалась эталоном зверств и которая за 8 веков истребила около 50 тысяч еретиков. Привожу и другой пример – показывающий, как отразилась пилачина на ячейке государства. На одной конкретной семье, каких в стране миллионы. На обычных гражданах, между прочим, беззаветно преданных делу коммунизма, который был им обещан. Вернусь опять же к тому же свидетелю истории, Иосифу Шамису. Как я уже сказал, приехав в Москву, начал разыскивать старых друзей и знакомых, и в их числе нашел одну женщину, прежде проживавшую в нашем доме, в очень благополучной семье. Звали ее Адассой, а в быту Асей. Вместе с мужем они вернулись в Советскую Россию из Америки, где были в эмиграции. Приехали помогать строить социализм. Муж ее, Владимир Мицкун, был большим начальником, военным специалистом, работал, как говорили, в Кремле. И был у них сын Неля. Так вот, в 1937 или 1938 году родителей Нели Мицкуна арестовали. Отца тут же расстреляли, а мать отправили в ГУЛАГ, где она промучилась полных 20 лет. Нелли же отдали в особый детский дом, где концентрировались дети врагов народа. В 1941 году ему должно было быть лет 17, и, естественно, его отправили на фронт, откуда он уже не вернулся. Ася после освобождения недолго прожила на свободе, и от всей семьи осталась лишь фотография, на которой они втроем. Веселые, счастливые, а на обороте сделанная ее рукой надпись. «Зачем пережила вас любовь моя?» От самой Аси, Адассы Эпштейн, урна с прахом в колумбарии Николо-Архангельского кладбища, о которой и я по завету Шамиса забочусь, а от мужа ее Владимира Мицкуна и сына их Нели вообще никаких следов не осталось, кроме вот этих скорбных строк.